проблемы космогеоэкологии, пути выживания человечества. Мы живем в необычное время. И необычно оно не только тем, что это рубеж столетия и тысячелетия, а тем, что мы вступили в новую эру, эру духа, эру сердца, эру Водолея. Это подтверждает и современные научные данные, которые свидетельствуют о том, что Солнечная система в своем вращении вокруг центра галактики вступила в новый галактический год. Межзвездное пространство, через которое она перемещается, пронизывает новые космические энергии, производящие большие изменения во всей Солнечной системе.
Какие же структуры в организме человека реагируют на космические энергии? Обратимся к трудам Чижевского, в которых он доказал, что между периодической деятельностью Солнца и общественной деятельностью человечества существует прямая взаимосвязь, что всемирно-исторический процесс связан с солнечной активностью, и что теми структурами, которые реагируют на эту активность, являются нервные центры человека, напрямую связанные с энергией Солнца. Даже быстрые эпизодические увеличения солнечной активности могут вызвать значительные изменения в состоянии нашей психики и резко повлиять на наше поведение. Французский астроном Нортман, которого Чижевский упоминает в своих работах, считает, что даже самые ничтожные колебания внешней среды должны оказывать влияние на общее состояние нервной системы человека и изменять его психическую деятельность.
Учение «Живая этика» говорит о том же, что именно нервные энергоцентры человека являются приемниками и преобразователями космических энергий. Поэтому неумение правильно принять приток новых энергий, новой эры, будет сказываться, в частности, на здоровье людей. Это может выражаться как в усилении известных в медицине болезней, так и в изменении их симптомов. Не исключена опасность психических эпидемий и появления новых болезней, который имеет в основании воспаление желез. Причины всех этих расстройств необходимо искать в тонких энергоцентрах, которые получают импульс от различных пространственных лучей от действия новых пространственных токов энергии.
Чижевский в своих трудах доказывает, что стихийные изменения процессов на Солнце так или иначе влекут известные изменения материальных процессов в органах высшей нервной деятельности, и эти последние нарушают линию поведения всего человечества, ту линию, которую мы называем историческим процессом. Поэтому возникает вопрос, не в кабале ли мы у Солнца, не в рабстве ли у его энергии? Если хотите, да, как отвечает Чижевский. Но кабала наша относительна, и мы сами можем управлять цепями, одетыми на наши запястья, и работами, предназначенными нам к исполнению. Солнце не принуждает нас делать то-то и то-то, но оно заставляет нас делать что-нибудь. Однако человечество, как справедливо отмечает Чижевский, чаще всего идет по линии наименьшего сопротивления и погружает себя в океаны собственной крови.
История, как далее говорит Александр Чижевский, знает отличные примеры массовой активизации в период максимума солнечной активности, не имеющие ничего общего с кровавыми событиями, а именно, скажем, духовно-религиозные движения, паломничество, расцвет парламентаризма, реформы, строительства и так далее. Это дает повод иметь прекрасную надежду, что грядущая культура духа, а не тела, отыщет пути гуманного использования массового подъема при посредстве предварительной пропаганды какого-либо общественно важного интересного дела и выполнения его в период максимальной возбудимости Солнца. Тогда коллективное театральное искусство, коллективное художественное творчество с участием масс народа, научные экспедиции, спортивные состязания, организации грандиозных сооружений, городов, каналов и прочее придут на смену кровавым бойням человечества. Тогда же должны будут в корне видоизмениться методы воспитания и образования и профессионального труда.
Все это написано Чижевским еще в 1924 году в книге «Физические факторы исторического процесса». Прошло более 80 лет, но человечество, к сожалению, по-прежнему идет в основном по пути кровавых драк, сексуальных революций, базарно-рыночных капитализмов и прочих сатанизмов. В настоящее время, как считает ряд ученых, происходит наложение нескольких циклов солнечной активности, и к тому же Солнечная система вступила в области космического пространства, насыщенные новыми для нас, более мощными космическими энергиями, приток которых будет нарастать.
Что же делать? Все философы-космисты отвечают однозначно на этот вопрос. Необходимо максимально поднимать нравственность, заниматься самосовершенствованием, устремляться к духу, повышать культурный уровень общества, воспитывать молодежь в духе дружбы, бескорыстной любви. И делать все это наиболее эффективно можно именно сейчас, в период максимальной солнечной активности, как на это указывал Александр Чижевский, опираясь на свои научные исследования. Ибо это заложит основание для подъема духовности на многие годы вперед и поможет избежать новых разрушительных природных катаклизмов и социальных катастроф.
В работах Вернадского, его последователей и предшественников по геокосмическим проблемам неоднократно подчеркивалось, что поглощение солнечной энергии и космических излучений земными образованиями, не только живыми организмами биосферы, но и литосферными процессами, характеризуется повышением упорядоченности отдельных минеральных, гидроминеральных и других структур. Вернадский приводил данные о том, что гидратная оболочка планеты – и целый ряд минерально-солевых залежей на поверхности Земли, а также, например, организация глиноземов и глин во всем этом как бы сохраняется. Структурируется в своих макромолекулярных кристаллических решетках та энергия, которая опосредованно или прямо накапливалась на поверхности Земли и в ее недрах. Само взаимодействие экологических процессов в минералах с живыми организмами, с биосферой, есть непрерывный поток атомов из костного вещества в живое и из живого вещества в костное. И этот поток во многом определяется, организуется действием энергии солнечной и космической радиации.
Казалось бы, проблема поставлена. Однако все более проясняется, что в геокосмическом обороте энергии проявляются и другие, менее заметные на первый взгляд механизмы. Это торсионные поля, это гравитация, нейтринные потоки и тому подобное. Более того, становится очевидным, что выживание человечества и биосферы Земли за счет самовосстановительного механизма зеленых растений является только частным выражением более общего космо-геоэкологического оборота энергии, вещества и информации. Накопленные за 4 миллиарда лет минерально-рудные образования былых биосфер нужно классифицировать как биологические руды, содержащие в себе определенное сочетание элементов и их изотопических спектров. Они отражают бесконечный цикл энергообмена космоса и Земли. Биологические руды также концентрируют в себе неизвестные для нас не только энергоемкие, но и атомно-информационные структуры.
Планета Земля за эти миллиарды лет накапливала своего рода библиотеку, гигантскую информационную базу, которая запечатлевалась в кристаллических решетках, в спектре изотопов, в соотношении микро-макроэлементов, в структурах макромолекулярных кристаллических решеток. Сегодня мы начинаем понимать, что в живых организмах любого уровня действуют не только известные нам клеточные механизмы, но происходит трансмутация элементов, превращение тяжелых стабильных радиоактивных изотопов в легкие. Человек и живые организмы, потребляя воду, воздух, пищу и необходимые элементы жизни, усваивают накопленную в прошлом гигантскую космическую атомно-молекулярную информацию.
На Земле накопились и сконцентрировались эфиродинамические потоки, спинторсионные энергии, которые несут более глубинный информационный горизонт жизни в виде полевых форм. Спинторсионная энергия – это феномен фундаментального накопления в области космо-геоэкологии неизвестных нам, но колоссально мощных живых потоков спинторсионного характера. Эти потоки разумно интеллектуальны. Они взаимодействуют с белково-нуклеиновыми и костными структурами нашей планеты. В настоящее время это один из важнейших объектов познания фундаментальной науки. Прокладывая себе дорогу в 21 век, Человечество может справиться с угрожающими ему ядерными взрывами, с экологическими катастрофами, однако недооценка, неизученность космо-геоэкологических принципов не позволит решить проблемы будущего выживания.
Итак, биоруда – это гигантская накопленная информационно-структурная эфиродинамическая масса. Это гигантский слой, который пронизывает и поверхность, и глубинные структуры планеты, и ближайшее космическое пространство. Он остается для науки белым пятном. Проникновение же внутрь планеты с помощью бурения, а в околоземное пространство с помощью ракет – это очень примитивный и очень опасный путь изучения новых объектов познания. Негативные последствия имеют экологическое разрушение и выжигание биологических руд.
Накопленные в них материальные структурные компоненты, а также информационные потоки – превращается таким образом в примитивные тепловые механические энергии. Все это используется для вращения колеса в динамомашинах и генераторах электрического тока, вновь затем преобразуясь для вращения двигателей и механического движения. Между тем, из биологических руд, то есть угля, нефти, газа, можно извлекать совсем другие вещи, то есть энергетика информации, энергетика синтеза на химических и эфиродинамических катализаторах. Сейчас разрабатывается дистантное внедрение полевого генома, дистантное воздействие информационно-эфирных спинторсионных процессов в излучателях, в камерах Козырева, в гипомагнитных бункерах и лазерных потоках. Это лишь маленький раскид того гигантского знания, которое создаст и определит эпоху выживания человечества 21 века.
Нарастает еще одна опасность. Это накопление антропогенных соединений, которые многие тысячи лет будут разрушать гармонично созданный информационный и энергетический поток в области космогеоэкологии. Имеются в виду различного рода радиоактивные отходы, реакторный плутоний, оружейный уран, а также прочные химические соединения нейролептических мутагенов, тысячи и тысячи тонн которых хранятся в заброшенных и запущенных бункерах. Так нарастает античеловеческая, антипланетарная космогеоэкологическая тенденция. Она негативно влияет на человека, на его репродуктивный потенциал, половые клетки, генетику, на трансляцию эфиродинамических и спинторсионных потоков. Создание эфиродинамических неблагоприятных условий на планете, изменение климата, воздушной оболочки и озоновых дыр, нарушение всего космогеоэкологического баланса информационно-энергетических запасов – все это ставит перед земным человечеством новую проблему выживания, которую отнюдь нельзя назвать ни строительством ноосферы, ни тем более невматосферы. Так силы планетарного зла пытаются уничтожить земную цивилизацию.
Следует крайне серьезно отнестись к проблеме выживания человечества. Планета, как космическое образование, входит в фазу многополюсного социально-культурного динамизма. Взаимодействие этих полюсов друг с другом могут обостряться и привести к разрушению информационно-динамического статуса планеты и ее движения в космическом пространстве. В силу этого сегодня проблема многополюсных образований движется от экономического материализма к определенному социально-духовному прогрессу, но отнюдь не к стабильному развитию, совсем не к стабильному пожиранию тела своей планеты. И в этом есть главная задача мировой науки, мирового естествознания и мировой истории.
На нашей взаимосвязанной планете выживание каждого народа, каждой страны или объединенной кооперации стран невозможно без создания планетарной общины всего человечества в целом. И вот как формулируется в следующих основных формах экологическая безопасность для всего мира. Первое. Ухудшение качества среды обитания, ведущее к снижению продолжительности жизни, увеличению заболеваемости, смертности и ухудшению генофонда населения. Второе. Образование зон экологического неблагополучия и бедствия. Третье. Дегенерация возобновимых природных ресурсов, плодородия почв, рыбных и лесных ресурсов и других. Четвертое. Истощение невозобновимых природных ресурсов, минерального сырья, угля, нефти, газа. Пятое. Возрастание риска крупных техногенных катастроф. Шестое. Ухудшение качества поверхностных и подземных вод и прибрежных вод морей и океанов. Седьмое. Распространение радиоактивного загрязнения. Восьмое. Загрязнение воздушного бассейна и опасные изменения климата. Девятое. Опасное загрязнение продуктов питания. Десятое. Рост социальной напряженности в результате неблагоприятной экологической обстановки. Одиннадцатое. Ограничение в размещении производительных сил.
Ухудшение качества среды обитания, снижение продолжительности жизни, увеличение заболеваемости, смертности, ухудшение генофонда населения. Это есть лишь следствие совокупного изменения перечисленных выше пунктов. Возникает вопрос, какова же обобщенная стратегия тех государственных, межгосударственных геополитических действий, которые бы могли предотвратить или, по крайней мере, предупредить вымирание населения разных стран планеты? На какой же принципиальной основе будет происходить процесс новой эволюции? Строительство ноосферы за счет продуктов питания и почвенных покровов биосферы, а также водных ресурсов, оказывается невозможным. Международная конференция ООН в Рио-де-Жанейро 1992 года и ее декларация «Повестка дня на 21 век» констатировали, что потребительская корзина планеты определена примерно только на 1 миллиард людей. Согласно же демографическим прогнозам Сергея Капицы, население планеты будет составлять к середине 21 века 8-10 миллиардов человек. Вновь возрождаются прогнозы Мальтуса об истощении пищевых природных ресурсов и об ограниченности народонаселения планеты. Человечество попадает в эпицентр определенной диктатуры. Золотой миллиард будет с течением времени уменьшаться, поскольку природные ресурсы нарастать не будут. Остальные 7-8 миллиардов людей должны будут превратиться в рабов, в зомби.
Это напоминает революцию 1917 года в России, после которой небольшой золотой сгусток диктаторов-сатанистов владел населением всего социалистического лагеря. Это похоже и на гитлеровский фашизм в Германии. Ведущие державы – США, Европейский дом, Япония – никогда не уступят тех ресурсов, которые они сегодня так усиленно поглощают. В настоящее время промышленность этих стран потребляет более половины планетарных ресурсов – атмосферы, воды, энергетики. Делиться с этим с государствами Африки, Южной Америки, Ближнего и Дальнего Востока они не намерены. На сегодня известно, что живое вещество содержит в себе свыше 60 элементов таблицы Менделеева. Элементы, которые имеют естественно-природный нерадиоактивный спектр изотопов, селективно сочетаются в составе клеток животных, человека и растений. Вернадский писал: если процесс изменения изотопических смесей совершается в природе исключительно в живом веществе, в таком случае человек не может избавиться от растительной и животной пищи, если человек не сумеет сам извлекать из минеральной материи нужные ему для жизни химические элементы. Это удивительное прозрение ученого. Для того, чтобы увеличить синтез хотя бы кормовых углеводов для скота, углеводистых полипептидных и витаминных компонентов нашей пищи, надо иметь определенные ресурсы. Стало быть, возрастает необходимость использования не только запасов биоруды, но и всех ее компонентов. Несмотря на все это, идеи самообеспеченности человечества в научных программах институтов и лабораторий отсутствуют.
Исследовательские работы сейчас во многом зависят от экономики. Она диктует выполнение тактических задач. Властвует продажа, эффективность, экономическая рентабельность и рынок, который, закрепляя те или иные технологии, тормозит эволюцию планеты. Система рынка, создав технологии каких-то процессов и внедрив ее в промышленные конвейеры, связывает производственными нитями сотни фирм. Она становится живым экономическим организмом, который, конкурируя с другими производствами, не допускает изменения или внедрения новых технологий. Рынок – это сочетание крупных живых рыночных организмов, которые необычайно агрессивны по отношению к нововведениям. Возьмем пример. Ученый Максимов из Новосибирска, организатор атомных технологических процессов, разработал принципиально новые технологии для использования урана и плутония. Изменив конструкцию атомных электростанций, можно получать тот же энергетический эффект, но с выгоранием опасных радиоактивных элементов. Это был бы колоссальный прорыв в области безопасности эксплуатации и технологического усовершенствования. Сегодня оружейного урана только в атомных бомбах мира, в бомбах ядерных держав, содержится 1400 тонн, оружейного плутония 300 тонн. То есть в настоящее время на планете Земля сконцентрировано около 2000 тонн радиоактивного вещества. Попытка же внедрить эти новые прогрессивные технологии натолкнулись на фактически непреодолимые трудности. Монстры объединенного государственного и частного рынка ни за что не разрешают внедрение этих новых технологий. Им важнее конъюнктурно-коммерческой перепродажи и владение этими смертоносными запасами. Земля в конце 20 века покрыта не государственными образованиями, а надгосударственными системами рынка, центрами, которые конкурируют между собой и борются за власть. Власть эта руководствуется тактическими задачами, поскольку внедрение принципиально новых технологий, основанных на стратегиях эволюции планеты, противоречит выживаемости, долгожительству и экономической эффективности монстров современного рынка. Это относится ко всем горизонтам рынка, но ведь в конечном счете продуктом этого рынка является человек. Если представить рынок, который организован золотым миллиардом, миллиардом отбросов человечества, то на поверхности этого рынка будут перепродаваться и эксплуатироваться оставшиеся 7-8 миллиардов людей. Таким образом, Земля превращается в новый очаг рабовладельческого рынка. Такова реальность ближайшего времени, и нужно смотреть на нее совершенно реально, и прежде всего ученым, а не продаваться и не перепродаваться ради собственного выживания.